значит, я хочу здесь быстренько сочетать общий текст, касающийся именно этой проблемы. И другими словами, с некоторыми деталями. Значит, возмущение сынов Ефраима, случай Гедеона и случай Ифтаха, и то, что вот боязнь Йосефа дать первородство, почему он не хотел? Потому что Менаше как бы основная такая самая тяжелая задача. Если дать первородство Ефраиму, получается, что Менаше, мало того, что у него так тяжелая задача, так он, получается, еще лишен этих сил. Ему сказал Яков, так сказать, все, я за все в ответе, я за все отвечаю. Потому что, так сказать, сфера, связанная с Яковом, она как бы выше, что я гарантирую это все. Я знаю то, что ты говоришь. И вот, значит, ну это я сейчас не буду подходить, эту самую фразу анализировать, но смысл этой фразы такой же, что то, что будет у Ефраима, оно будет идти от Менаше. Они не просто так связаны, что у этого... То есть идея такая, как бы, как я понимаю, не просто у этого браха своя, у этого браха своя. И это первородство этого дается тому. У них связь неразрывна. Поэтому преимущество одного – это сообщающиеся сосуды. Преимущество одного, видимое, оно в итоге даст, значит, невидимому тоже свои силы. Никто не будет обделен силами. Вот, это первенство и не первенство в данном случае особом, когда это специальная браха, даваемая им на двоих, это на двоих как бы дается. И нужно именно так сделать. Вот именно, вот, чтобы шла справа там налево шло, или наоборот слева направо, понимаете, вот так должно идти, а не наоборот. Так что ты можешь не бояться, все, так сказать, будет учтено. То есть твоя боязнь, твой страх мне понятен, и я именно наоборот, я хочу именно в этом же самом плане их подстраховать и усилить. То, что я предлагаю, оно будет еще лучше, чем было бы так, как ты представлял, да. Угу. Понимаете, это, так сказать, у меня есть дополнительное, так сказать, свое видение, свой потенциал дополнительный, угу. Потому что он, так сказать, ближе к истокам, понимаете? Которые как раз ими понадобятся. Именно благодаря такой комбинации они получат то, что им надо, и тот, и другой.
Которое подтвердится.
Но, с другой стороны, Ефраим, получив первородство, он одновременно получил, знаете, больше силы, больше Ецер. И больше Ецер, понимаете? Вот это вот первородство, которое он получил от Менаше, оно немножко, так сказать, зачастую не по плечам, да, оно его, это самое... ветер в голове часто вызывает, да, но, значит, головокружение такое вызывает. Или от успехов, или в надежде на успех, или недовольство того, что нет успеха, понимаете, вот это вот такое вот головокружение от успехов, да. Понимаете, это очень тяжелая вещь. И по этому поводу есть знаменитая фраза, как Всевышний обращается к Ефраиму: «Гавен якир ле Ефраимим елет шашуим». «Ты мне, значит, дорогой сын Ефраим, или же, значит, дитя избалованное». Понимаете, у Ефраима всегда, значит, есть потенциал от дорогого сына, который исполняет очень серьезную роль, о которой мы говорили,
опасность.
До избалованного дитя, понимаете, который хочет, чтобы там с неба сыпались ему это всякие сласти, чтобы его носили на руках, понимаете, есть такой момент. Понимаете, вот это вот им елет шашуй. Это очень серьезная вещь. Потому что предназначение, фактически, аспекта Ефраима – это моральная поддержка Менаше. Чтобы всегда был перед глазами Менаше, чтобы был Ефраим. Понимаете? Чтобы всегда было, так сказать, якорь, это самый якорь какой-то, да, какой-то, даже не якорь, а, как это сказать, родной причал, родная гавань, даже если это неосознанно, моральная такая, чтобы все он бы состоянно был, если он при этом себя ведет, мягко говоря, не совсем солидно, или не совсем, так сказать, там, красиво, вы поняли, да, в моральном отношении, так что это за опора? Наоборот, вы понимаете, в чем дело? Потому что еврейство Торы не всегда может быть такой опорой по самым разным причинам, да, для внешнего мира. Эту роль должен играть Ефраим. Если Ефраим девется как избалованное дитя, в каком виде он представляет еврейский народ? Понимаете? Это очень серьезная вещь, это не шутки. Он, так сказать, на поле боя находится, он за товарищем должен отправился, чтобы его вытаскивать из огня, а он в это время цветочки собирает. Понимаете, почему? О, значит... То есть какая связь между Ефраимом и Менаше? Сейчас всю фразу. Значит, предназначение аспекта Ефраима – моральная поддержка Менаше, от которого, от работы которого, он, в свою очередь, черпает силы для собственного процветания. Процветание Ефраима, оно идет не из-за Ефраима самого только, а благодаря тому, что он пошел на спасение Менаше, значит, Менаше как бы делится с ним своими достижениями невольно, и Ефраим процветает. Что дает для Менаше? Какую-то моральную поддержку тоже, понимаете? Они в одной связке работают. Mm-hmm. У них нет независимых источников. Менаше без Ефраима просто бы, так сказать, ушел бы. Ефраим без Менаше перестал бы процветать, он перестал бы быть Ефраимом, понимаете? Менаше просто, так сказать, там забвение было бы полное абсолютно, а Ефраим лишился бы процветания, они вместе. Эта браха дана Иакову, она дана на двоих. Значит, это основная часть работы Тикуна Олам в сущности, понимаете? Именно вот такая проработка, глубинная проработка творения еврейского и нееврейского мира вместе. Поэтому всяческое честолюбие, заносчивость, гордыня со стороны Ефраима являются помехами и, по сути, неоправданы. Потом, когда придет Машех, выяснится, что ситуация совсем не такая, как казалось, понимаете? Ефраиму, я имею в виду, не совсем, она сложнее. Значит, они неоправданы. С другой стороны, одержимость, горячность и стремление во что бы то ни стало ускорить ход событий, которые есть у Ефраима, знаете, называется «дохаке гакец», то есть ускоряющий конец, они хотят все побыстрее, аспект Ефраима, да? Это психологический аспект, поняли? Это не обязательно колено. Это может быть у любого еврея этот аспект. Ясно, да, что вы понимаете? Не о колене идет, и тогда это были колена, они вбирали в себя это во многом. Тоже не только. В современном языке это аспекты, которые в каждом из нас есть какие-то гены от всех 12 колен Израиля. Понимаете, духовные силы они есть. Поэтому в нас тоже есть аспект Ефраима. И вот наш аспект Ефраима в еврейском народе, скажем так, в иудейском, проявляется в чем? Значит, некое, так сказать, чрезмерное честолюбие, заносчивость, гордыня, самоудовлетворение. А второй аспект, значит, одержимость, горячность и стремление вот в Индополо, что было сейчас. Ускорение хода событий. Да? Значит, вот эта вещь, ускорение, стремление ускорить ход событий, оно приводит к серьезным сбоям, правильно? То есть ускорение оборачивается замедлением. А именно, есть знаменитая, значит, на эту тему такая притча, это известный образ, точнее. Значит, когда растение тянут из земли, чтобы оно быстрее росло, то оно от этого не растет быстрее, а просто вырывается из земли. Понимаете? Вот это стремление тянуть растение из земли, очень свойственно Ефраиму, аспекту Ефраима, вы поняли, да? И это недостаток еврейский, у тех, у кого он есть, это недостаток еврейский. И ускорение оборачивается замедление, ясно, да? Значит, примеры, это, значит, самые такие вот яркие примеры этого, это преждевременный выход Ефраима из Египта, вы знаете, когда они полегли все, усеяли костями, значит, путь в Эрец-Исраэль кратчайший. Прошли кратчайшие, значит, там и легли. То есть ускорение обернулось замедлением.
Но они потом были и восстановлены.
Не в этом дело. Дело в том, вы поняли, что произошло? Первое. Второй, последний пример, характерный, значит, известный нам и актуальный для нас, это Российская революция. Значит, участие евреев в Российской революции – это аспект Ефраима. Там аспект Ефраима работал. И всякие перегибы, перекосы и лишние жертвы и прочее были связаны с желанием увидеть плоды своих, значит, трудов непосредственно, по своими глазами увидеть, своими руками пощупать. В итоге произошло ускорение, которое обернулось потом очень мощным замедлением. Я имею в виду сталинские, значит, реакции на это все, репрессии и прочее, прочее. Это очень важный момент. Этого делать нельзя. Я уже не говорю о том, что там отошли от Всевышнего, это мы сейчас не разбираем эти вещи. Я говорю вот этот вот момент, понимаете, вот момент горячности такой, стремление построить коммунизм, или там некоторые, там даже евреев нет, хотя может там пропавшие всякое есть, стремление через три урожая, чтобы был коммунизм. Через три урожая. Четыре – это уже плохо, это уже много. Целых четыре года ждать сложно. Три урожая – коммунизм. Это все вот это ускорение в виде замедления. И потом, значит, дискредитация, значит, соответствующих вещей и прочее. Значит, и Йехошуа в свое время, значит, у нас было в книге Йехошуа, значит, если нужно будет освежиться, Йехошуа говорит сынам Ефраима, там, значит, в конце прощания их, уже на финале этой книги, что их сила велика. Помните, они жалуются, что вот такие, значит, у нас, нам противостоят всякие колесницы и так далее, что ж ты нам дал такую тяжелую. А он им говорит, разбирали, длинная-длинная фраза, значит, ваша сила велика, поэтому и задача вам дана тяжелая по плечу. О. Значит, если серьезная цель вызывает мобилизацию сил, это идет во благо. Если же ощущение избытка сил толкает человека на действие, то это ведет к беде. Это мы сейчас увидим следующее, значит, на следующем занятии «История с Авимелехом». Там будет классическая прямо идти с сыном Гедона. И в как в конечном счете вот такая история была. Это одна из существенных причин раскола царства, значит, на северное и южное, дальнейшего раскола, вот самое главное, действия Иеровоама бен Невата и так далее, ощущение сил избыточное ведет, значит, постановки
ведет цели. Ведет к поражению.
Да, значит, само по себе ощущение избытка сил – это испытание для человека, не более того. Это очень важно. Это просто испытание. И для человека, и для целого народа. Если действия подсказаны этим ощущением избытка, они указаны свыше необходимостью, они усиливают дурное начало, порождают разрушение. То есть очень важна такая диалектика. Диалектика силы и действия. Значит, силы хороши, когда они определяются целью, мобилизация сил. Если ощущение избытка сил, то будь то здоровье, будь то ум, чего угодно, не имеет значения, ведет к постановке цели, в которой эти силы могут проявиться, это уже дурное. Источником, мотивом действия, фактором, источником не может быть ощущение избытка сил. Если ощущение избытка сил, нет, сначала кажется, что должна быть, значит, цель, соответственно, по плечу. У меня вот таким вот образом все делается. Это, если сразу была бы гордыня, это как бы худший случай. Самый, вернее, худший, но легкий случай. Потому что самое тяжелое, это когда человек это не понимает, а он, вот у нас много сил, значит, надо как-то самореализоваться, надо что-то больше, больше, понимаете, вот таким вот образом. Значит, если очень много сил, надо найти мирную цель какую-то, спокойную, мирную, скромную. Понимаете, само ощущение избытка сил – это не более, не менее, чем испытание, больше ничего. Понимаете? А вот это вот момент очень сложный психологически. Человек, который чувствует избыток сил, ему в этот момент как-то хочется ощущать удовольствие от этого самого избытка сил, понимаете? Бетахон де Ситрахра называется.
Это сегодня это наш Либерман.
Бетахон не только. Это бетахон дурного плана, дурного начала. Понимаете, человек от здоровья, от чего хотите, полнота сил любого типа, и он хочет получать удовольствие от ощущения полноты. В этом уже скрытая гордыня есть, не подсознательная, понимаете? Вот. А не подумать, что на самом деле это испытание. Это вот именно в этот момент у него уже, значит, перед ногами уже преткновение. Если он быстро ринется вперед, значит, он лбом ударится о землю. Вот он этого дела не понимает. К сожалению, это очень серьезный вывод, поэтому я хотел на нем подробно остановиться.
Да. Это очень показательно.
Да, это серьезный шаг, который вырастает из этой вот просто небольшой сцены разговора такого между не начавшейся, к счастью, распри, но тогда не началась, а потом еще раз были рецидивы и так далее.
Разговоры
Ефраима с Гедоном. Теперь, значит, жители Суккота и Пнуэля, несмотря на кошерные названия своих городов, опустили в своем восприятии мира в такую приземленность Бедера Гатева, что, значит, для них победа Гедона – это следствие случайного ночного переполоха в лагере Медиана. Это не результат помощи свыше, а вот случайность какая-то. Поэтому они такую информацию они получили, что, собственно говоря, не воевали же, они сами. Вот они сейчас, значит, одумаются, придут, там это самое, очухаются, оклемаются и, значит, покажут. Значит, поэтому они решили, что остатки армии гораздо более многочисленные, тем не менее, и опытные в боях, чем воины Гедона, они все-таки разгромят. Значит, а если, значит, если не так, то, значит, своими силами они смогут дать отпор солдатам Гедона. То есть они, так сказать, значит, вероятно, такое предположение, что они сами, как жители пограничья, они были более опытными бойцами, и поэтому, значит, Гедон обещал им подавить их самоуверенность. Вот эти самые колючки, это мое предположение такое. Но оно там есть своя логика. Значит, Коцей Гамидбар, если так это воспринять, потому что иначе непонятно, что это колючками он будет биться. Как-то оно слишком экзотично. Коцей Гамидбар, кот, знаете, что такое неприятный из пустыни идущий, Коцей Гамидбар. Это, по-моему, вот эти вот самые набеги всяких разбойничьих шаек со стороны пустыни. А Барконим, там какой-то перевод есть, но Барконим – это слово барак, молния. То есть это, значит, какие-то такие сильные, но кратковременные набеги соседних народов, подобные разряду молнии. Молниеносный. Вот нет, такое впечатление создалось. Тогда в этом есть как бы такой более глубинный смысл. Значит, они, значит, полагались на силу своих укреплений, значит, поэтому Гедон обещал снести вот это самое, как в комментарии Мецадат Давид, значит, снести вот эту башню. Значит, дальше очень интересная фраза такая в 11-м пасуке. «Ваял Гедон дерега шхуней баогалим микедем леновах лэдбега». Вроде такая ничего не значащая фраза, какие-то подробности. Но это не так, конечно. Да? Значит, давайте так. «Ваял Гидон дерех ашхоней боагалим». «Поднялся Гидон по какой дороге?» «Обитателей шатров». Что это за обитатели шатров такие, понимаете?
Лагерь Израиль.
О, это никто иные, если уже так это осознать, как бы контекст в данном случае, как поколение пустыни, которые жили в Огалим. Вот они называются в еврейской истории жители Шхонай Багалим, правда? Угу. С прошлой эпохи, эпохи Бамидбар. Значит, Нобах и Йокбега уже встречаются в Таре, а именно это название тех мест, где связаны с разгромом Сихона и Ога. Нобах и Йокбега. Микедем. Микедем это с одной стороны с востока, а с другой стороны перед, до, правда? До, по времени, если брать, лифней как бы. Тогда как эта фраза читается? Это говорит о самом Гидоне сейчас. Это характеристика Гидона. Гидон, мобилизуя все свои духовные силы для предстоящей битвы, так? Разгрома уже своими руками, не просто там чудесным образом, не только, точнее, чудесным образом, а какими-то уже духовными силами своими тоже, с приложением своих сил, вот когда он преследовал вторых царей, да, двух оставшихся. Значит, мобилизуя все свои духовные силы для предстоящей битвы, где он и его воины должны будут проявить личное геройство, он восходит в духовном плане до уровня поколения пустыни. Он поднялся по этому пути, понимаете? В духовном плане. То есть по пути поселенных в шатры. До времени завоевания новых и Йокбеги. Понятно, да? Угу. То есть он поднялся во время тех, кто жили в шатрах, перед или до завоевания новых и Йокбеги. То есть ко времени новых и Йокбеги, двух этих мест. То есть до времени разгрома Сихона и Ога. Угу. То есть до времени евреев, которые 40 лет странствовали по пустыне. Разгром Сихона и Ога – это и есть конец странствия по пустыне.
А где это слово «Йокбеги»?
Как?
Как вы сказали?
«Йокбега» там есть такое. «Леновах в Йокбега», «Микедем леновах в Йокбега».
Где здесь?
Это в тексте, 11-й пасук, вот такой вот. Значит, то, те люди, которые жили в шатрах перед вот этими двумя местами, это не что иное, как поколение пустыни. Это они и есть. Все эти слова, они характеризуют как раз вот детали. Те, которые жили в шатрах до этого, знаете? Мало ли где кто в шатрах жили до этого. Это 40 лет блужданий. При этом Зевах и Цальмуна находятся в Каркоре, интересно тоже слава. Слово Каркор зачем указывается? Значит, эти названия символичны. И Зевах, и Цальмуна, и Каркор. Значит, Зевах и Цальмуна напоминают историю с Балаком, медианитянином. А именно, значит, который приносил жертвы. Помните, там Балак приносил жертвы по совету Билама. И, ну, в общем, по указанию Билама, чтобы каким-то образом, значит, как-то с евреями справиться. Но он не вызвал благоволения свыше. Вот Цальмуна, Цальмуна пишется так же, как Цельмануа или Цельмуна. Или цель Монеа, как вы хотите. Понимаете? Монеа это предотвращает, а цель это осенение свыше, да? Цель. Осенение свыше. Значит, нет осенения у них. Он приносит жертвы, но осенения нет. Это история с этим самым Балаком и Биламом. Значит, тогда ему и его союзникам, тогда, в те времена, Билам предсказал, что выйдет звезда от Якова и разворошит сыновей Шета. Буквально это сказано так. «Векаркар кольбней Шет». Разворошит их. «Лекаркар» — это разворошить. Это касается конца времен. Но в данном случае тоже есть такое, аукнулось тоже немножечко. Сейчас для медианитян пришел их черед. «Лекаркар бней Шет». Они должны быть разворошены руками Гидона. Вот это место, в котором они были, в Каркоре. Эти цари в Каркоре. Это пришел их черед, векаркар код нэшер. Намек на то, что им пришлось, значит, сейчас придется уже, так сказать, получить свою долю того, что ожидается в конце времен.